Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном князе Давмонте Псковском и беседу Евгения Данилова с поэтом Людмилой Колодяжной.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. «Настанет время, и настает уже», — говорит Христос женщине-самарянке, которую повстречал у колодца Иакова, «когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». При этом Спаситель не отрицает значимости предшествующей ветхозаветной истории. Говорит, да, спасение от иудеев, но уже настает новое время, качественно отличное от всего предыдущего. Вообще, если внимательно всмотреться в религиозную историю человечества, мы видим, сколь велика сила традиции и традиций. Та же самарянка не случайно говорит Христу, что отцы наши поклонялись на этой горе. Да, для обычного человека – бывает, безусловно, значим авторитет отцов, рода, традиции, в которой он родился, которой он принадлежит, даже если эта традиция по отношению к правде Божией является ложной. Надо обладать действительно сильным стремлением к правде и истине, чтобы отказаться от родственной, но ложной традиции и обратиться, можно сказать, прорваться к самому Богу. При том, что в самом факте существования традиции нет ничего самого по себе плохого, ведь традиции хранят тот или иной опыт, в том числе религиозный, упорядочивают его, передают от поколения к поколению. Но в практике существования традиций, по причине общей нашей человеческой греховности, есть и определенная опасность сакрализации, обожествления самой традиции, когда та или иная традиция, будучи по сути средством, а не целью, начинает восприниматься самоценной, традиции ради традиции, чем-то более важным, чем даже сама истина. Так было и с древним Израилем. Так порой случается и в новозаветной истории. Можно вспомнить, к примеру, историю нашего раскола XVII века. Истинная же традиция – это как своего рода оболочка, тело, которое должно хранить в себе живую душу, дух истины. Недаром Христос говорит о том, что Он есть источник воды живой, и каждый, кто насыщаем ею, уже не будет жаждать вовек, потому что насыщен духовно, может быть насыщен во всей полноте. Такова и есть на самом деле истинная традиция Церкви Христовой — насыщать всякого духовно жаждущего. И проверяется это очень просто — по наличию в Церкви святых. Если традиции той или иной поместной Церкви действительно живые и плодоносящие, то в этой Церкви не иссякают святые, преподобные, праведные, святители, мученики, потому что их не может не быть в церкви, где сам Христос – источник духовного насыщения. Динамика и, можно сказать, качество этого живого процесса, реальное количество святых в той или иной церкви, в том или ином народе, зависит уже не только от Бога, но и от нас самих, от нашего выбора и решимости брать на себя крест свой и идти за Христом Спасителем.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Святой благоверный князь Давмонт, Псковский. Святой благоверный князь Давмонт, Домонт, Псковский, князь Нальшинайский, был родом из Литвы, сначала ревностно исповедовал язычество. В 1265 году, спасаясь от междоусобиц литовских князей, был вынужден бежать из Литвы и с 300 литовскими семьями пришел во Псков. Псковская земля стала его второй родиной. Здесь, по выражению летописца, дохнула на него благодать Божия, когда со всей своей свитой он принял святое крещение. Получил при крещении имя Тимофей и сподобился великих даров от Господа. Уже через год за доблесть и истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет он управлял городом и был единственным князем за всю историю Пскова, который сумел так долго прожить в мире и согласии с Псковским вечем. Он был справедлив и строго следил за правосудием других, щедро творил милостыню, принимая нищих и странников, благоговейно чтил церковные праздники, покровительствовал храмам и монастырям и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Через брак с дочерью великого князя Дмитрия, внучкой святого благоверного князя Александра Невского, он породнился с русским великокняжеским родом. Князь Давмонт, как и святой Александр Невский, был славным защитником русской земли. Основная заслуга благоверного князя Давмонта, как полководца и государственного деятеля, состоит в том, что в течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. В 1268 году князь Давмонт был одним из героев исторической битвы при Роковоре, где русская рать одержала победу над датскими и немецкими войсками. Перед каждой битвой святой Давмонт приходил в храм, полагал свой меч к подножию святого престола и принимал благословение духовника, который припоясывал ему меч. Святой Давмонт сделал Псковскую крепость неприступной. В память о славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная святым князем рядом с Кромом в конце XIII века, была названа Давмонтовой, а территория, огражденная стеной, до сих пор называется Давмонтовым городом. У святого защитника дома Святой Троицы был еще один благочестивый обычай. В благодарность Господу, именем которого он одерживал победы, не зная поражений, благоверный князь Давмонт рядом с Кремлем возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого одерживал победу. Ставили там храмы по особым обетам и другие жители Пскова. Небольшая территория нынешнего Давмонтова города была сплошь покрыта храмами. Первый храм в честь святого Давмонта Тимофея был построен в Давмонтовом городе в 1574 году. Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5 марта 1299 года на берегу реки Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое войско. Ливонские рыцари неожиданно напали на посад у Пскова, захватили пригородные Снетногорский и Мирожский монастыри и сожгли их, жестоко расправившись с насельниками. Они убили основателя Снетногорского монастыря, преподобного Иоасафа с 17 иноками и преподобного Василия, игумена Мирожского. Святой князь Давмонт, не дожидаясь, пока соберется большое псковское войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал святотатцев за пределы русской земли. Через несколько месяцев святой благоверный князь Давмонт Тимофей скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Летопись свидетельствует, что «быть же тогда жалость велика в Плескове мужам и женам и малым детям по добром господине благоверном князе Тимофея». Псковичи вспоминали, как святой князь заботился о них в мирные дни, и особенно когда городу угрожала опасность, как вел их в бой со словами: «Добрые мужи псковичи, кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат. Постоим за Святую Троицу». Немало в истории русской церкви есть примеров, когда знатные люди, приходя из других земель на Святую Русь, обретали и истинную веру, и любимое, и любящее их земное отечество. Таковы святые сестры, княгиня Елизавета и императрица Александра Федоровны Романовы. Так было и со святым князем Давмонтом. Читая, например, письма преподобной мученицы Елисаветы государю Николаю II, в годы Первой мировой войны дивишься горячему патриотизму русскому, полунемке-полуангличанке, ставшей настоящей и великой княгиней русской. Корень этого патриотизма земного в патриотизме небесном. Земное отечество — образ небесного. Стоять за народ Божий, за его истинное единство в многомиллионном множестве лиц — это стоять за Бога, их единяющего подлинным родством в вере и любви. Кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат. Это значит стоять, по слову великого русского литовца Давмонта, за Святую Троицу.
В эфире программа «Благовещение».
Скупую дань небесной почты. подарок от меня возьмешь, кольцо, цепочку, крест нательный. Да, без меня ты отдохнешь, но будешь тосковать смертельно.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз поэт, руководитель литературного объединения «Дома ученых» Людмила Колодяжная. Добрый день, Людмила Ивановна.
Добрый день, Евгений.
Прозвучала песня «Подарок», песня в исполнении Ольги Кузьмичевой на стихи нашей сегодняшней гости. И сегодня у нас такая радиопрезентация нового сборника Людмилы Колодяжной «Позови музыкант». Людмила Ивановна, вот на ваш взгляд, какие качества требуются поэту, который уже много-много издавался, уже там, наверное, два десятка поэтических сборников вышло, но вдруг наступает момент, и хочется сделать избранное, отобрать самое лучшее, чтобы читатель познакомился действительно со стихами первого ряда, а не смотрел там осетринку второй свежести, может быть, третьей свежести, но в то же время все стихи – это твои дети, фактически, и жалко вроде. Вот не возникает такая дилемма при отборе того, что должно включить в избранное?
Ну, конечно, мешает, потому что все-таки иногда хочется, чтобы было издано все и красиво, и в огромном томе, типа библиотеки поэта.
Хотя есть понимание, что толстые книжки поэтические, не читает публика, да. Просто время такое у нас.
Я с вами согласна. И поэтому, собственно, по заказу друзей я как бы стала делать, потому что они говорят: Людмила, действительно, у тебя так много стихов, но стихи, которые пишутся довольно часто, они имеют дневниковый характер. А избранные стихотворения, ты все-таки на них смотришь, это такие маленькие вершинки. А может быть, среди них есть еще и какая-то вершинка, которую поэт, может быть, называет своей визитной карточкой.
Ну, Марина Ивановна Цветаева, она же всю жизнь писала такой поэтический дневник, поэтому у нее такая высокая степень откровенности. Но в то же время дневник дневником, а уровень-то высочайший, не так ли?
Это конечно, но не у каждого поэта дневниковые стихи могут иметь такой высокий уровень, как у Марины Ивановны. И поэтому, естественно, хочется показать вот то, что, ну, по крайней мере, ты, зная поэзию, не только свою, а чувствуя ее, тебе хочется преподнести читателю что-то, вот, что, на твой взгляд, лучшее.
А сколько у вас сборников, и легко ли было отбирать вот для этого нового труда «Позови музыкант» самое лучшее, самое ударное?
Вы знаете, у меня был долгий период ученичества, может быть, даже лет 15-20, и поэтому в этот сборник я не включала вот такие ученические, на мой взгляд, стихи, а за последние 10 лет я все-таки отобрала, где я уже себя чувствовала более-менее созревшим таким поэтом.
По какому принципу отбирали? И что сегодня вашей душе ближе? Может быть, лирика, может быть, религиозные, духовные стихотворения, может быть, какие-то баллады стали писать? Потому что мы меняемся. Это неизбежность. Даже да. Дерево растет, и маленькая веточка вначале появляется, потом огромный дуб вырастает. А человек тем более меняется, он не дерево.
Вы знаете, вот я и студийцев своих этому учу. Мне сейчас дороже те стихи, конечно, я очень люблю лирические стихи, особенно посвященные близким людям, и сыну, и мужу, и друзьям. Но меня все больше захватывают стихи, так сказать, тематические, которые каким-то образом перекликаются с темами нашей великой русской поэзии. Именно, может быть, по такому, хотя в нее входят разные, ну, так сказать, темы. И любовная лирика, и философская, и религиозные стихи, и стихи о природе, и так далее.
Но вы продолжаете заниматься поэтическим творчеством, потому что бывают периоды какие-то провалы, снижения. Вот бывает, человек может 2 года вообще ничего не писать, поэт, причем настоящий, профессиональный. Но вот не пишется, что называется, есть даже выражение. Потом раз, человек возвращается опять к поэтическому творчеству. Сегодня поэт Людмила Колодяжная занимается поэзией. Пишутся новые стихотворения?
Вот, как ни странно, пишутся. Хотя, знаете, вот недавно где-то я читала дискуссию очень интересную. А, это по телевидению была передача, и некая поэтесса там говорила: я боюсь того, что последнее стихотворение будет именно последним. Вот этот страх есть всегда. И мне кажется, он сродни, ну, можно так сказать, вот Божьему страху. Действительно, такой страх есть. Но всегда благодаришь Бога за то, что это продолжается.
Вы очень важную тему затронули. Я бы хотел, чтобы мы немножко о ней поговорили. Как ни странно, я вчера статью прочитал, большое даже исследование одного литературного критика, видного, московского, и хотел задать несколько вопросов на эту тему. Но прежде чем задать эти вопросы, может быть, вы что-то почитаете нам?
Да, я тогда прочту то стихотворение, которое связано тематически. То есть мотив этот звучит в стихах наших поэтов Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, а восходит это все к знаменитой легенде о гамельнском музыканте, который уводит детей, на мой взгляд, я так трактую эту легенду, от неправедной жизни. И, собственно, так преподнесла свою поэму «Крысолов» Марина Цветаева.
Ну, хотя есть и другие трактовки.
Есть, конечно, другие, да. Ну, у меня не совсем пересказ легенды, а просто используются мотивы. И, собственно, это стихотворение и начинает мой новый сборник. «Позови туда, где закат золотит горизонта оковы, зыбким выдохом музыкант гибкой дудочки тростниковой, где березовых дров смола омывает мольбой жаровню, где тебе не нужны слова на тропе тишины неровной, в край, что мне еще не знаком, кроме музыки, что там будет, в край, куда бегут босиком за тобою ангелы, люди, дети». В край меня позови, в край, где знаешь, уже ничей ты, слышишь, выдохом улови, смелым шепотом, лепетом флейты, самой шелковой из сетей, в край, который еще неведом, где останут тише детей, что бегут за тобою следом, позови музыкант туда, где любовь лишь музыки тише, где холодных небес слюда, где миражем брезжится китиш, где уже не флейта, а звон, словно сон колокольный, светил, где исполнили твой закон люди, ангелы, я и дети. И вторая тема, которая меня волнует, вы знаете, многие стихи возникают внезапно, когда вот читаешь, и вдруг какая-то строчка, какая-то мысль западает. Вот так было у меня, когда я перечитывала одно из любимых моих мест в Евангелии, где Иисус сидит и чертит что-то тростью на песке.
У Милева даже есть там строчка знаменитая, тростью на песке чертил.
Да.
Число, но это не про Иисуса Христа,
да,
но вообще-то тема трости,
да, да, да,
и такой задумчивости.
У него там патриарх. Меня это волнует вот почему, потому что, мне кажется, никто это слово не знает, а что же он чертит. Вот в последнее время мне пришла такая мысль, помним, как начинается Евангелие от Иоанна, в начале было слово. Так вот, мне кажется, он чертит вот именно то слово, которое было в начале, но мы его не знаем.
Вы пытались расшифровать вот это вот.
Нет, просто мне кажется, что поэт иногда, вот он также повторяя вот движение Иисуса, ему же тоже ведь слово не сходит. И он не просто пишет слова, он рисует слово. И вот у меня от этого пошло такое стихотворение. Вот из темы поэзия, поэт, слово. Поэт рисует слово, как ангел на песке. Его не слышно соло, лишь пепла горсть в руке. Пока слова рисует поэт, как Бог, он жив. А тот, кто не рискует, тот мертв и пуст, и лжив. День нынешний давлеет в дыхании строки, а завтра кто-то склеит дней наших позвонки. Ирдиада пляшет, веселье зла исток, но смертную пьет чашу в саду уставший Бог. Давлеет злоба дневе и в гневе вечера, но зреет боль в напеве, все та же, что вчера. Строки подъем и сломан, но в путь спешит рука, и уголек не сломан, и ждет пуста доска. Строка на побережье размыта болью волн, а завтра ветер свежий, и сад, и крест, и холм.
Замечательные стихотворения были прочитаны. Я хотел бы к той теме вернуться, с которой мы начинали, mm-hmm. перед тем, как вы начали читать. Это статья Максима Лаврентьева, это известный литературный критик московский. Я просто читал в интернете поэтические подборки Анастасии Харитоновой. Мы, наверное, сделаем mm-hmm. эфир, посвященный творчеству этой замечательной, к сожалению, рано ушедшей из жизни mm-hmm. поэтессы. И вот он написал такое исследование «Тема смерти русских поэтов». О том, что, в общем-то, нет ни одного крупного русского поэта, который бы не обращался вот к теме ухода. Скажем, он взял за основу памятник Пушкина и как-то находил у каждого из крупных русских поэтов, в том числе даже у Хлебникова, ну, у всех практически, даже у Маяковского, какие-то стихи, которые так или иначе перекликаются с этой темой, потому что на определенном этапе поэты начинают подводить итоги своей деятельности, и часто даже уже незадолго до реального ухода из земной жизни пишутся какие-то строки, какие-то стихотворения, которые как бы подводят итог жизни. И он задается такой темой, насколько это опасно, не опасно и оправдано, что вот эти стихи, они могут нести на себе некоторую опасность и подталкивает человека. Как бы вот подведение итогов, а это штука такая нехорошая. Человек, который подводит некие итоги, он может окончательно расстаться с жизнью. Вот вы как-то об этом задумывались? Есть ли у вас какие-то вот поэтические кредо, а-ля пушкинский памятник, может быть, вы что-то могли бы прочитать. И насколько эта тема болезненна? Потому что все мы смертны, все мы задумываемся о том, что вот рано или поздно произойдет наш уход, и что мы после себя оставим, и достойно ли мы выступили на этой вот поэтической арене, где были высочайшего уровня авторы и гении русской литературы, соответствуем ли мы этой планке?
Да,
много вопросов сразу задал.
Да, много, но, как ни странно, меня эта тема не просто волнует, она, может быть, даже одна из главных для меня. Потому что, ну, во-первых, мы должны все время помнить о смертном часе, это первое. Но, может быть, даже не столько о своей смерти, сколько, ну, у меня в жизни были такие роковые годы, когда уходили из жизни очень близкие мне люди. И когда это происходило, можно сказать, внезапно, у меня появлялись стихи. А тема бессмертия поэта меня тоже волнует. У меня даже есть такое стихотворение «Поэт уходит из жизни во сне». Более того, у меня есть целая подборка просто памяти. Памяти Марины Цветаевой, памяти Гумилева, памяти Блока. И, может быть, я даже могу прочесть, хотя это не поэт, а наш великий писатель. Вот когда ушел из жизни наш гений Александр Солженицын, это было 6 августа 2008 года.
И вы были знакомы, по-моему, даже с Александром Исаевичем?
Нет, я была знакома с Надеждой Яковлевной Ульриштадтом.
Ну, по крайней мере, вы очень много прочитали, очень много.
Это не то слово, он нас создал. Наше поколение он создал. Не только читали, а и перечитывали много раз. Во-первых, мне кажется, для каждого великого человека значим день рождения и день смерти. Так вот, 6 августа – это же день святых Бориса и Глеба. Ну, один из дней памяти Бориса Глеба. То есть значимый праздник. И меня поразило, что в Донском монастыре всю ночь читались псалмы в ночь его ухода. И тут же у меня возникла строчка Ахматовой «Когда погребают эпоху». Это из ее поэмы «Без героя». И я как бы эту строчку чуть-чуть использовала. Если можно, я вот прочту тогда память этого гения. «Сквозь лампадные блики слова в дневнике процвели. Еще один умер великий писатель русской земли. Щедро роняет влагу и не стереть с лица царственный месяц август, оплакивая певца. Слез своих лепту кроху к природе добавим и мы, когда отпевают эпоху, всю ночь читают псалмы. Величие не измерить, аршин ему общий мал. Пророку можно лишь верить словам, что он нам сказал. Слова его стали святы, слышны сквозь времени гам. Он был наш первый вожатый, проведший по первым кругам. Он до последнего вздоха нас выводил из тьмы, когда отпевают эпоху, всю ночь читают псалмы».
Замечательные строки, но я хотел бы задать вопрос, вообще прочитан ли у нас Солженицын, прочитаны ли наши классики, или тот погром образования, который сегодня произошел, погром русской культуры, он не лучшим образом сказался вот на этом, потому что был период даже перестроечные годы, но люди взахлеб читали, передавали из рук в руки журналы как-то, сам издат ходил по рукам в те же 70-е и 80-е годы, несмотря на то, что с риском было связано. Тем не менее, люди все читали, все, так сказать, мотали на ус. Сегодня эти 30 томиков Солженицына, они освоены читающей публикой, интеллектуальной публикой, прежде всего.
Боюсь, что нет. Я могу отвечать только... Вот моему поколению действительно в этом смысле повезло. Потому что, хотя ничего не было издано, мы действительно читали весь сам издат, и сами изготовляли, и сами делали, и читали. И благодаря этому, допустим, поколение моего сына, через моего сына приобщилось. Вот мой сын, которому сейчас вот 40 лет, он читал уже все. Я думаю, что это зависит от конкретной среды, в которой растет и воспитывается человек. Не от школы, а именно от круга. где человек живет. Я так думаю. Но, к сожалению, наверное, все-таки молодежь уходит в другие миры, так скажем.
Интернет, телевидение,
да,
кино.
Да,
то, что легче воспринимается,
то, что легче.
Более легкие способы коммуникации. Книжка все-таки требует усилий.
Конечно. Но, может быть, жизнь столкнет такое наше вот молодое поколение все-таки с великими произведениями, которые прочитали мы. Я на это надеюсь.
И произойдет возрождение, как птица Феникс из пепла возрождается периодами.
Ну, во-первых, мы знаем, что рукописи не горят. И, во-вторых, если что-то написано, это все-таки рано или поздно возникает и начинает работать по-новому уже.
Ну, рукописи не горят лучше, когда они в виде хотя бы малоформатных маленьких тиражей существуют. Вот вы принесли сборничек, который подводит некий итог работе руководимого вами литературного объединения «Дом ученых». Угу. Очень видный зал, там «Дом ученых» многими любим, москвичами и гостями столицы. Туда люди приходят, много интересных мероприятий, и вы там работаете, встречаетесь с поэтами, читаете стихи. Ну, все, наверное, многие представляют, как строится работа литературного объединения. И вот недавно вышел томик, куда вошли самые интересные, самые
лучшие
авторы.
Да. Дело в том, что я руковожу объединением уже более 5 лет, и моя идея основная такая. Во-первых, у меня сейчас в студии около 30 человек. Больше, конечно, поэтов, но еще есть очень интересные прозаики. И за последний вот год пришло просто 10 человек очень интересных поэтов и прозаиков. И мы проводим раз в месяц обязательно концерты. Мы стараемся, чтобы каждый концерт, он проходит либо в камерном зале, либо в голубом зале, чтобы он обязательно был тематический. И я призываю, друзья, давайте, чтобы в каждом нашем произведении, в каждом нашем концерте мы обязательно как-то соотносились с предыдущим великим искусством, чтобы не просто вот читали свои сиюминутные опусы, а чтобы обязательно была связь эпох и культур, чтобы мы были встроены в русскую культуру.
Чтобы вот плечи титанов были видны.
Да, да, вот так мы стараемся. Поэтому, во-первых, мало того, что наши локальные концерты у нас тематические, 2 раза в год мы проводим общие концерты тематические. Обычно в январе вот у нас проходят такие тематические концерты. По поводу сборника я могу сказать, что он тоже был тематический. Это 2-й сборник, изданный вот при моем руководстве. Он называется «Пятое время года». Мы взяли строчку Ахматовой, потому что мы решили, что здесь будут помещены лирические произведения. И каждый поэт представил интересную подборку.
А может быть, вы не только свои сегодня, а какое-нибудь одно стихотворение прочтете из, может быть, недавно открытых имен или из тех людей, которые уже давно участвуют в работе объединения?
Ну, скорее всего, я тогда смогу прочесть то, что я более-менее хорошо знаю. Это Светлана Комракова. По-моему, она была у вас.
Да, она была у нас на эфире.
Ну вот, допустим, у нее стихотворение с эпиграфом из Ахматовой. «Какую власть имеет человек, который даже нежности не просит?» И у нее вот в ее стихотворении звучит перекличка. «Как тот силен, кто нежности не просит, внимания не требует к себе, нервозности излишней не приносит и не проводит день за днем в борьбе, как тот силен, кто может равнодушьем на неземные ласки отвечать, и в ком обида не кипит удушьем, и не мешает спорить или молчать, да, тот силен, в котором нет желания, да, одури кипящего в крови, в котором нет томления, понимания, в котором в самом деле нет любви».
Да, замечательно. Но я хотел, чтобы еще одна песня прозвучала. Песня под названием «Апрель» на стихи Людмилы Колодяжной в исполнении Ольги Кузьмичевой. Она же и музыку написала, потому что недавно вышел диск, который называется «Это все называлось любовь».
Я знаю, что ты не святой, и нет между нами уговора, но так на лестнице витой с тобой хотелось разговора, где воздух форточки колюч, не ты, а вот словам ответчик, где только взгляд, быть может, ключ, когда вдруг робко дрогнут плечи. Там, между жизнью и мечтой, там, где апрель побеги прячет, на высоте предельной той, где мечутся грачи в горячке. пылинок тонкая метель, зеленых почек стыд и девство, в просторах прячется апрель. А от тебя куда мне деться? Кто ты, иль Божий, иль ничей? И нет между нами уговора, горячка первая грачей. И так хотелось разговора. Там, между жизнью и мечтой, там, где апрель побеги прячет, на высоте предельной той, где мечутся грачи в горячке. Там, между жизнью и мечтой, там, где апрель побеги прячет, на высоте предельной той, где мечутся грачи в горячке.
Людмила Ивановна, то, чем вы занимаетесь, кто вам помогает или что вам помогает? Ведь выпускать диски, издавать книжки, потом пристраивать куда-то тираж, это все требует колоссальных усилий. Проще написать что-то там, песню сочинить или написать стихотворение, а дальше уже начинаются всякие менеджерские, продюсерские, организационные проблемы. Но вы хороший организатор, что вам помогает не сломаться, потому что тиражи-то упали, у журналов тиражи несколько тысяч, было несколько миллионов у толстых литературных журналов, мы все помним это время. Сейчас непонятно, для кого они существуют и кто их читает. Но есть интернет, опять 1.5% населения нашего пользуется интернетом. У нас это все не очень развито в нашей стране пока что. И все-таки, если надежда на какие-то повороты к лучшему, тоже был период в истории России в начале 20 века, когда тиражи были 500 экземпляров у книжек, 1000 экземпляров, это считался уже хороший тираж, 300 экземпляров, по-моему, «Вечерний альбом» у Цветаевой что-то вышел.
Да, она сама его сдала, и действительно было 300 экземпляров.
И написала
она
потом разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Ну, так и вышло, кстати.
Да, так и вышло. Мы, конечно, не можем знать о том, что будет дальше, там, с поэзией и так далее. Вот вы упомянули интернет. Во-первых, у меня есть своя страница, где в то же время я помещаю все сборники, вышедшие в нашей студии. То есть все наши поэты представлены в интернете, по крайней мере, через эти сборники. И вообще хочу сказать, что интернет – это тоже вещь непредсказуемая. Как-то мы в издательстве Московской Патриархии 10 лет назад, вот к 2000-летию христианства, был издан замечательный сборник всех русских поэтов, стихи были собраны. Но я была составителем, а Евгений Семенович Полищук был редактором. Книжка разошлась, у меня остался один единственный экземпляр. Было всего 5000 экземпляров. Мы поместили в интернете. Так вы можете себе представить, именно эта книжица, время от времени, каждое Рождество, она попадает все на новую, на новую, на новую точку интернета. То есть непостижимым образом стихи распространяются, если они востребованы. Каким чутьем читатель это делает, я не знаю, но что-то такое есть.
В общем, общественность сама отбирает, да, и несмотря на мнение официальных структур, на мнение критиков, там, высоколобых интеллектуалов, люди читают то, что им нравится, что им по сердцу.
Совершенно верно. И я думаю, что для распространения стихов, вот недаром пришло, как только я стала участвовать в руководстве этим объединением, за последние 2 года пришло там 12 человек. Потому что приходят сначала на концерты, смотрят уровень, людям это нравится, приходят поэты. И через зрителей, через наши концерты, а все-таки каждый месяц, это довольно много, тоже путь распространения. Ну и так далее. Я свои сборники, конечно, в основном дарю в разных ситуациях. И друзьям, и на концертах, и так далее. А вот, например, вот эта вот детская книжица.
Да, вы выпустили несколько книг для детей.
Да, ну, собственно, она одна, просто она в таком комплекте, тут с рисунками. А это «Я рисую Божий мир», это стихи для детей от 2 до 5. Вот они православные стихи для детей. Если можно, я одно какое-нибудь прочту. Как раз вот зимняя. «Осторожно на ладошку упадет снежинка-крошка. Я ее не потревожу, на звезду она похожа. Я ее тихонько сдую, в дом вернусь и нарисую. Вот здесь таких 24 таких вот легких стихотворений, которые дети легко запоминают. Но эта книга вышла уже, простите, большим тиражом. Это 10 тысяч экземпляров комплект.
Я думаю, что есть востребованность к духовному искусству, к духовной литературе, к духовной поэзии. И то, что все это как-то инициативы, идущие снизу, это не вполне нормально, потому что крупные какие-нибудь холдинги издательские могли бы за это все взяться и зарабатывать на этом, и издавать большими тиражами, снижая тем самым себестоимость издания и делая это все доступным.
Да,
но
вот
у нас
эта книга окупилась.
И еще политика, конечно, неприятие церкви и неприятие духовного творчества. К сожалению, это тоже срабатывает во многих случаях. Скажите, а почему ваш сборник избранных стихотворений называется «Позови музыкант»? Вы постоянно сотрудничаете с Ольгой Кузьмичевой и с некоторыми другими поющими и играющими людьми. И сами даже выступали на вечере духовной поэзии и музыки «Воскрешение». Вот в апреле 2012-го он проходил в Центральном доме литераторов. Не страшно было выйти на сцену? Не было зажатости какой-то?
Некая усталость просто была от сидения в таком огромном зале.
Ну, спели хорошо, тем не менее.
Ну, потому что пела замечательная певица Дарья Алексеевская. Но потом я все-таки сама пою. Я 15 лет пела в хоре Дома ученых. И как-то потом с одним из своих композиторов, с Александром Долгополовым, мы тоже долгое время пели и выступали. И один раз я даже спела вместе с Ольгой Кузьмичевой. Это для меня был высший.
Когда... Но она очень профессиональна, конечно.
Ну, конечно, она окончила консерваторию. И, может быть, действительно как-то возникло. Ольга даже считала, что я ей посвятила это стихотворение. Хотя, знаете, стихи непонятно ведь, как говорила Ахматова, как они возникают. Вот, может быть, как-то все это вместе. Потому что музыкальность стиха... Ну, недаром на мои стихи довольно достаточно много написано песен. Мои стихи действительно похожи на песни часто. Так
то есть
бывает.
Это стихопесни, как их называют?
Не совсем. Они выбирают, как ни странно, попроще музыканты материю, потому что все-таки в песне не должно быть сложностей, потому что песня все-таки она начинает жить тогда, когда уже кто-то ее может спеть. Все-таки, когда стихи достаточно сложные, на них трудно написать песни.
Я хотел вас попросить еще что-то прочитать для наших радиослушателей сегодня.
Если можно, вот у меня книга, которая давно написана, я надеюсь ее все-таки издать, может быть, даже в этом же издательстве «Вест Консалтинг». Я 20 лет работала в таком проекте в Институте русского языка «Словарь языка русской поэзии» в группе великого филолога Виктора Петровича Григорьева. Поэтому у меня много стихов возникло, идущих от цитат поэтов Серебряного века, собственно, по стихам которых и создан этот словарь, а вышло уже 4 тома огромных. 5-й, вот, я надеюсь, выйдет в этом году. Среди этих поэтов был великий Велимир Хлебников, к творчеству которого я приобщилась благодаря как раз Виктору Петровичу Григорьеву, который был известным хлебниковедом. И меня поразило в жизни Хлебникова, и он сам об этом говорил, мотив странничества.
Ну и да, он как таким дервишем себя воспринимал.
Он был странником. И самое интересное, вот я недавно прочитала опыт духовной биографии Гоголя, которую написал Владимир Воропаев. Такая небольшая книжица, которую, я думаю, надо обязательно прочитать, потому что это не тот Гоголь, которого мы видим сквозь призму там «Ревизора», комедии и так далее. А это Гоголь, который хотел, вообще мечтал стать духовным писателем. Так вот, меня поразило сближение биографии. У Гоголя ведь тоже не было дома. Он жил все время у друзей. Он тоже был странником на этой земле. Я хочу прочесть вот стихотворение под эпиграфом со строчкой из Велимира Хлебникова. «И вот ты снова данник журавлей». Это строчка Велимира Хлебникова. Ну, стихотворение более лирическое, а не философское. «Обитаешь ты где-то вдали, но к тебе летят журавли над бумажным полем страницы, задевая крылом границы». Вьется тонкой строчки стезя, но к тебе мне дойти нельзя, потому что строка коротка, но над ней растут облака над простором бумажных полей, где рисую я журавлей, зарастают словами поля. Не услышать тебе, журавля, что поет в твоей тишине обо мне, обо мне, обо мне, лишь когда-нибудь эта страница прилетит к тебе, как синица, но увидишь ты журавлей над простором бумажных полей.
Замечательно. Еще что-нибудь прочитайте.
У меня есть еще тема интересная. Вот я уже прочитала вот стихотворение, посвященное Александру Исаевичу Солженицыну. Оно для меня звучит в теме России.
Ну, мы, русские поэты, не можем мимо этой темы обойти. Эта тема сама к нам приходит и торгается каждый день.
Да, и у меня есть стихотворение как раз вот на тему Руси. Я бы даже сказала не России, а именно Руси. Ну, услышите, какие там мотивы тоже знакомые. Край размытых дорог и дождя в ноябре, но в означенный срок тонет он в серебре. Край, где краше берез, в рощах тропки дорог, край, где север белез, край, где ветер продрог, край, где в облако слит дым, маяча из труб, край горящих молитв над прохладою губ, край, что Богом храним, край босых до святых, край равнин до рябин, до крови налитых, Божий образ взвелся, на него ты похож, край, где ты родился, и куда ты придешь, в край, где держится грусть, грусть без края конца, где кружит птица Русь с ликом агнца-гонца. Ну, и я тогда прочту стихотворение. Это, собственно, тоже к теме Руси. Но сейчас, понимаете, вот такая эпоха, и у меня многие друзья и близкие мне люди, к сожалению, вынуждены были вот в эти лихие годы уехать. Это как бы обращено к людям, которые живут вне России, но которые связаны с Россией, в том числе через нас. Поэтому это вот как бы обращено вот к такому другу. Называется «Образ морозный русского рая». По дороге посыпаны звезды пылью, по дороге заснеженный путь непрост. У тебя пространство рассчитано в милях, предо мной бесконечность березовых верст. Эти версты идут, как в строю солдаты, словно образ морозный русских дорог. Их число равно пережитым утратам. Это русское поле, оглобля, сугроб. Над тобой сосны зеленеет ветка, сосны так высоки, что касаются звезд. Предо мной ветвей березовых сетка осеняет в поле церковный погост. Этот храм последний почти разрушен, из снежинок соткан Богородица плат. В Рождество здесь только ангелы служат при далеком свете звездных лампад. Это образ морозный русского рая, это свет во мгле, как надежды огонь. И снежинка летит, и в пути сгорая, как звезда обжигает твою ладонь.
Замечательные строки, но я хотел бы, чтобы песня еще одна прозвучала в исполнении Ольги Кузьмичевой, стихи Людмилы Колодяжной «Луча холодная соломка».
Холодная соломка уколет сердце, но без боли. На лунной скатерти солонка, а в ней земной крупицы соли. Скупой поет когда-то розда, или просыпан был издали. Быть может, это просто звезды. Быть может, это просто звезды, которые на стол упали. Когда над нашей судьбою по ним гадали долго-долго, но я их разделю с тобою, небес прозрачные осколки. Чтоб ты добавила эту горстку к снежинкам, спящим на пороге, когда уйдешь, считая версты, когда уйдешь, считая версты, один, но по моей дороге. Бесконечности, что кругом.
Летит, летит, где звезд крупицы. Летит, летит, где звезд крупицы. О чем-то говоря друг с другом. Луча холодная соломка уколет сердце, но без боли. На лунной скатерти солонка, а в ней земной крупица соли.
Людмила Ивановна, вот то, что вы делаете в поэзии, все-таки отклик людей. Ну, вопрос такой, может быть, банальный, я его часто задаю нашим авторам, которые приходят к нам на эфиры. Ну, в какой степени важно, чтобы был отклик? Ведь было время, отклика-то не было, но писали люди в стол, когда, тем более, стихи были или достаточно острые, или они были религиозные, в пору борьбы с религией. Это представляло определенную опасность для многих людей, и они особенно не афишировали свое творчество. Тем более, куда было соваться, все равно это напечатано быть не могло. Сегодня, по-моему, тоже такие процессы происходят. Есть люди, которые тоже не стремятся публиковаться, пишут для себя. Вот надо стремиться, амбиции должны нас подвигать к публикациям, к выходу к широкому читателю, или все-таки вот в самом творчестве нужно искать какую-то отдачу, да, и оправдание своего пути жизненного творческого?
Ну, тут можно как бы ответить в двух планах. Вот Зинаида Гиппиус, которая как бы тоже писала в стол, она публиковалась, но ее вообще-то мало кто знал. Тем не менее, она считала, что каждое стихотворение – это молитва. Это вот один аспект. И я, например, тоже, когда пишу, для меня это как бы оправдание. Ну, мы же все как-то грешны, у нас в жизни есть разные поступки. Вот для меня, когда стихотворение написано, вы не можете себе представить, для меня, тем не менее, это какое-то очищение. Такое же, которое приходит, когда ты читаешь молитву. Это с одной стороны. С другой стороны, наша вот великая Марина Цветаева, она считала, и я абсолютно согласна, что все-таки стихотворение не существует без читателя. Мы с вами знаем, потому что на одно и то же стихотворение абсолютно разные люди, разных взглядов, там, мировоззрений и так далее, они его прочитывают по-разному.
И научают нас, вот авторов, поэтов, да, очень многому, иногда, да, и критика вполне, так сказать,
конструктивно звучит. И критики нас учат, конечно, да, да. Более того, когда я слышу музыкальную интерпретацию стихотворения, я вижу, что вот музыканты, в частности, Ольга Кузьмичева, они же не просто так вот пишут, не вдумываясь. Они же строят, благодаря, допустим, моему тексту, они строят свой мир, добавляя в него музыку. Хотя в каждом стихе есть своя мелодия. Тем не менее, они находят свою мелодию. И для меня текст, который поет, допустим, вот композитор, он звучит совершенно по-другому. И я сама прочитываю стихотворение по-другому. В этом смысле, мне кажется, отклик необходим. А отклик в смысле publicity, там, награды, то сё, пятое-десятое, там, денежные премии. Я хочу сказать, что вот я ни разу в жизни за свои стихи не получила ни копейки, я к этому не стремлюсь. Я их издаю. Вот единственное, только детской книжкой, да и то мне оплатили тиражом, то есть мне дали 300 экземпляров.
Хотя есть авторы некоторые, в том числе поэты, которые очень трепетно к этому относятся, прикладывают огромные усилия, чтобы их где-нибудь каким-нибудь дипломом наградили или что-нибудь дали, какую-то премию. Для них это просто важная часть их бытия там, и литературного творчества. И не дай бог в течение года календарного ничего не получить. Это, считай, год не удался. Не буду фамилии называть, мы их все знаем.
Это чудно, хотя я тоже вот лауреат там некоторого конкурса интернетового, и у меня даже есть две грамоты. Ну и что? Мне гораздо дороже, знаете, что вот я примерно раз в год выступаю в Дни славянской культуры в одной библиотеке. И меня там уже очень любят, я там много лет выступаю. Так мне гораздо дороже вот все грамоты, там коробка конфет, которые они мне после этого дарят. Собираются благодатные читатели, которые меня уже знают. И причем я их не знаю. Каждый раз они могут быть даже какие-то там разные. Один раз вот был детский вечер, где как раз вот я читала детские стихи и даже пела сама под гитару. Мне это гораздо дороже. Даже не друзей, может быть, а вот именно вот круг, вот те люди, которые приходят в Дом ученых.
Ну такой, да, я такой уже в завершении разговора, да, потому что перед тем, как поставить песню под символическим названием «Время пришло расставаться» и действительно завершить наш эфир, я бы хотел сказать, что смысл поэзии, поэтического творчества, ну, раньше считалось, называлось, это было и «Глотком свободы», и сейчас, может быть, для кого-то является «Глотком свободы» поэзия, и «Глотком свежего воздуха», потому что, конечно, атмосфера не всегда вызывает радость и желание тот воздух впивать, который нам, так сказать, выливается на наши бедные головы с экранов телевидения, из различных СМИ, там, электронных, печатных. Вот. А поэзия все-таки и людей объединяет, и через поэзию люди друг друга узнают, знакомятся, и как-то легче жить, может быть. Нам песня «Строить и жить» помогает, и хорошие стихи
я
тоже.
Я бы даже добавила, потому что хорошая поэзия, она нас поднимает над жизнью, понимаете? Мы уходим от быта. Вот для меня еще, вот еще один аспект, поэзия – это выход за пределы быта. А в какие-то сферы, в бытие.
Да.
Так это же очень важно. У меня даже есть такое стихотворение: зачеркиваешь строчку быта, читаешь строчку бытия.
Да, ну вот уже в завершении нашего разговора, к сожалению, эфирное время наше завершается. Ну, надеюсь, что вы придете к нам еще. Ну, я бы хотел, чтобы, может быть, 2-3 таких важных для вас стихотворения вы прочитали, и потом мы поставим эту замечательную песню.
Я, наверное, прочту одно стихотворение. Вот та песня, которая прозвучит, «Время пришло расставаться». Это строчка из книги «Экклезиаста». Все знают привычное. Время пришло разбрасывать камни и собирать камни.
Да. Когда и трактуют, кстати, по-разному эту...
Безусловно. Есть также «Есть время любить, вещь. Время ненавидеть». Тоже известные строки, которые входят, там даже иногда целый спектакль называют «Время любить». А я начала перечитывать, и вдруг меня привлекла строчка «Время пришло уклоняться от объятий». Понимаете, как интересно? И у меня такое получилось философское осмысление именно этой фразы, и получилась интересная песня. Но я хочу добавить, что у меня получился уже целый цикл библейский. Он, к сожалению, пока разбросан по разным моим сборникам, и у меня мечта все стихи, которые связаны с темой Библии, а у меня стихи, посвященные Лотовой жене, там, Мелхоле, песнь и так далее. А опять же, недавно меня привлекла тема можжевелого куста. Ну, благодаря известному стихотворению предсмертному Николая Заболоцкого, нашего замечательного поэта.
Которая песня стала в исполнении Александра
Суханова. Да, я ее очень люблю, эту песню. Когда я стала читать один комментарий к этому стихотворению, оказалось, что он взял образ можжевелого куста из книги о пророке Илии. Потому что пророк Илия как раз спал под можжевеловым кустом и просил Бога о смерти. Но Бог ему подарил бессмертие. И вот эта вот тема можжевелового куста, тема смерти и бессмертия. У меня целый цикл «Небольшой можжевеловый куст». Я просто прочту последнее стихотворение из этого цикла «Можжевеловый куст». И, конечно, с эпиграфом из Николая Заболоцкого: «Да простит тебя Бог, можжевеловый куст». «Библию читаешь без меня, без тебя холодный воздух пуст. В этот день не разожгу огня, светится тот можжевеловый куст, что, наверное, растет еще под твоим распахнутым окном. В тех лучах нам было горячо, в те часы, где были мы вдвоем, скрытые вечерней тишиной, взглядами встречаясь в небесах, куст горел нетленной купиной. Вечность проступала на часах, в памяти остался синий звон ягод, холодеющих вдали. Я читаю Библию про сон древнего пророка Илии. Над тобою пусть склонится куст можжевела, где заснул пророк. От твоих пусть прилетает уст слово, что тебе прошепчет Бог, чтоб осенний вечер не был пуст. В день, где я не разожгу огня, светится лишь можжевела куст. Библию читаешь без меня».
Спасибо. Замечательные строки. На этом мы завершаем наше сегодняшнее общение. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. Напоминаем, что в гостях у Благовещения была Людмила Колодяжная, поэт, руководитель литературного объединения «Дома ученых». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания, дорогие друзья. И спасибо вам, Евгений, за беседу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.